Неправильно использовать других в своих интересах. Пусть новообращенные с самого начала научатся быть праведными. Я знаю несколько мест, где братья и сестры имеют обыкновение публично возмещать ущерб. Я не одобряю публичную исповедь, совершаемую на некоторых собраниях пробуждения. Я не верю, что то, что оскорбляет человека, должно признаваться публично. Но я верю, что с каждым неправедным поступком нужно бороться, иначе Божьим детям будет недоставать праведности. Это приведет к тому, что их совесть будет испытывать чувство вины перед Богом и таким образом уменьшит свет, необходимый для их пути. Поэтому мы должны обратить особое внимание на этот вопрос. Четвертое. Поиск Божьего прощения. Пожалуйста, помните, что одних извинений или возмещения ущерба по-прежнему недостаточно. Дело еще не закрыто, поскольку предстоит еще многое сделать. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности и стада овец, овна без порока, по оценке твоей. Жертва повинности в 5 главе Левита касается только отношений с Богом, потому что с человеком не было никаких проблем. Но в 6 главе человек согрешил против человека, поэтому ему нужно сначала искупить свой грех перед человеком, а уже затем обратиться к Богу за прощением. Если сначала это не урегулировано с человеком, то нет никакой возможности обратиться к Богу и просить у него прощения. Сначала человек должен вернуть то, что он взял, и тогда он сможет получить прощение от Бога. После того, как овен без порока будет принесен в жертву Господу, очистит его священник перед Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. Пятое. Практика на всю жизнь. Это вопрос первостепенной важности. Мы должны сделать все возможное, чтобы вернуть людям то, что мы им должны материально, а затем прийти и попросить прощения у Господа через его кровь. Не относитесь к этому с пренебрежением, как к слишком элементарному. Возможно, вы удивитесь, узнав, что подобные преступления распространены повсеместно и что их число неуклонно растет. Если мы будем немного беспечны, то легко сможем воспользоваться другими людьми. Следовательно, для детей Божьих должно стать жизненной практикой возвращать то, что им не принадлежит. Практика, описанная в Евангелии от Матфея, 5 главе. Теперь давайте обратимся ко второму отрывку из Священных Писаний. Он содержится в 5 главе Евангелия от Матфея. Между 5 главой Евангелия от Матфея и 6 главой книги Левит есть разница. В 6 главе книги Левит говорится только о материальной задолженности, в то время как 5 глава Матфея имеет более широкое применение. Первое. Разберитесь со всеми долгами. Последний кадрант в 5 главе Евангелия от Матфея не относится к реальной сумме денег. Скорее, это говорит о том, что если какой-либо долг не погашен, человек все равно не свободен. Сначала примиритесь со своим братом. Давайте внимательнее рассмотрим этот отрывок. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. Здесь это особенно относится к отношениям между детьми Божьими, к отношениям между братом и сестрой. Это когда вы приносите свой дар к жертвеннику, а не когда молитесь. В это самое время вы вспоминаете, что брат ваш имеет что-нибудь против вас. Это действительно Божье руководство. Часто в вопросах такого рода Дух Святой напоминает вам о каком-то происшествии или внушает соответствующую мысль. Когда это придет, не отталкивайте эту мысль, как будто это всего лишь что-то мимолетное. Лучше отнеситесь к ней честно. Когда вы вспоминаете, что чувствует ваш брат, это должно быть из-за того, что вы его обидели. Такая задолженность может быть или не быть материальной по характеру. Тем не менее, это задолженность. Возможно, вы оскорбили его каким-то неправедным поступком, относящимся как к материальным, так и не к материальным вещам. Если это так, то он имеет что-то против вас. Если брат или человек, которого вы обидели, будет стонать и горевать из-за вас перед Богом, тогда вы окажетесь в серьезном затруднении в глазах Бога. Как новообращенный верующий, вы должны понимать, что если вы не извинитесь и не попросите прощения у человека, против которого согрешили, то окажете негативное влияние, если он упомянет ваше имя со вздохом перед Богом. Все дары, которые вы приносите Богу, не будут приняты. Все ваши молитвы не будут услышаны. Поэтому вы должны быть очень осторожны, чтобы ваш брат не вздохнул из-за вас перед Богом. Его вздох делает вас бесполезными. Ваш путь к Богу закрыт. Тому, кого вы огорчили, не нужно обвинять вас перед Богом. Ему достаточно сказать Богу: «Увы, ему». И все ваши приношения будут отвергнуты, все ваши жертвы и молитвы останутся неуслышанными. Его «увы» этому человеку вполне достаточно, чтобы расстроить все для вас. Поэтому давайте никогда не будем давать возможности или основания какому-либо брату или сестре вздыхать перед Богом из-за нас. Если это так, то наш духовный путь будет прегражден. Все наши жертвы станут бесполезными. Если, собираясь принести свой дар к алтарю, вы вспомните, что брат имеет что-то против вас, лучше вам этого не делать. Оставьте свой дар, потому что правильно оставить его у Бога, чтобы принести позже. Сначала пойди примирись со своим братом, а потом приди и принеси свой дар. Хотя дар предназначен Богу, сначала должно произойти примирение между людьми. Тот, кто не может примириться с людьми, не может прийти к Богу и принести свой дар. Примирись со своим братом. Что это значит? Это значит смягчить его гнев, будь то извинениями или возмещением ущерба. Вы должны извиняться или возмещать ущерб до тех пор, пока он не будет в достаточной степени удовлетворен. Проблема здесь больше не в добавлении пятой, шестой или третьей части. Речь идет о примирении. Примирение подразумевает удовлетворение оскорбленного. Поскольку вы согрешили против него, вы таким образом перед ним в долгу. Вы заставили его почувствовать, что вы неправедны, и он вздыхает о вас перед Богом. Позвольте мне сказать вам, что это лишает вас всякой связи с Богом. Даже если вы, возможно, не осознаете своей тьмы, вы, тем не менее, не можете возложить свой дар на жертвенник. Вы не только не можете попросить Бога о чем-либо, но и не можете даже дать что-либо Богу. Вы не только не можете попросить Бога снизойти, но и не в состоянии ничего ему предложить. На алтаре есть все, но Бог ничего из этого не примет. По этой причине ты должен удовлетворить обиду своего брата, прежде чем подойдешь к алтарю. Каким бы ни было требование твоего брата, постарайся сделать все возможное в разумных пределах, чтобы его удовлетворить. Тебе следует научиться удовлетворять справедливые просьбы своего брата, а также справедливое требование Бога. Ты должен удовлетворить законные требования своего брата до такой степени, чтобы ты мог предложить свой дар Богу. Это действительно довольно серьезный вопрос. Быстро мирись со своим соперником. Не обижайте людей, особенно не обижайте брата. Но если вы это сделаете, то попадете под суд, из которого будет трудно выпутаться. Господь выразительно говорит об этом. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Как? Пока ты еще на пути. Сегодня мы все еще в пути. Ни он, ни ты не умерли. Вы оба живы, и, следовательно, вы все еще в пути. Так что помиритесь с ним поскорей. Настанет день, когда ни ты, ни он не будете стоять на пути. Кто знает, кто из вас уйдет первым? Тогда будет уже слишком поздно. Поэтому пока вы еще оба в пути, пока еще есть возможность поговорить и извиниться, вам следует быстро примириться с ним. Мы знаем, что дверь к спасению открыта не навсегда. Точно так же и дверь к извинению тоже открыта не навсегда. Иногда брат может раскаяться, но у него не будет возможности извиниться, потому что другая сторона больше не стоит на пути. Поэтому воспользуйтесь возможностью, пока оба еще находитесь на пути. Примиритесь с ним. Исповедь и духовная жизнь – две тесно связанные вещи. Сейчас самое время примириться. Если одна из сторон не находится на пути к примирению, примирение больше невозможно. Насколько же серьезен этот вопрос? Мы не можем позволить себе относиться к нему небрежно. Давайте научимся перед Богом примиряться с нашим братом сегодня. Мы не должны откладывать это в долгий ящик. Мы должны принимать к сведению, если кто-то из братьев жалуется на нас. Если мы не правы, то должны сделать все возможное, чтобы извиниться, чтобы не упустить свой шанс на примирение. Далее Господь приводит человеческий пример. «Чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта». Я не могу здесь вдаваться в подробности. Возможно, это как-то связано с царством. Однако мы не придаем особого значения толкованию последнего кадранта, но хотим обратить внимание на его практический смысл. Выплата последнего кадранта указывает на то, что этот вопрос, каким бы он ни был, должен быть полностью решен перед Богом. Дело не будет закрыто до тех пор, пока не будет выплачена полная сумма. Цель Господа здесь не в том, чтобы научить нас, как нас будут судить в будущем, или как мы будем заключены в темницу, или как мы выйдем из тюрьмы. Господь не делает здесь акцент ни на чем из этого. Он настаивает только на том, что мы должны примириться сегодня. Сегодня нужно отдать последний грош, не откладывайте на будущее. Делайте это, пока есть время. Не откладывайте это. Господь ясно показывает нам, что не стоит оставлять это на будущее. Второе. Усердно учитесь. Дети Божьи должны усердно учиться возмещать ущерб там, где это нужно, и извиняться там, где это необходимо. Все, кто учится служить Богу, должны уделять этому вопросу особое внимание. Это безопасно – постоянно извиняться и возмещать ущерб. Неразумно быть не совсем ясным в этом вопросе. Мы никогда не должны позволять братьям и сестрам жаловаться на нас. Если только наша совесть нечиста и мы совершили нечто плохое, мы должны признать каждую из своих ошибок. Мы должны быть безупречны в своем поведении. Не может быть, чтобы мы всегда были правы, а другие неправы. С нашей стороны всегда говорить, что мы правы, когда другие на нас жалуются, просто неправильно. Как извиниться и возместить ущерб? Теперь давайте посмотрим, как мы должны извиняться и как мы должны возмещать ущерб. Первое. Область применения. В вопросе принесения извинений или возмещения ущерба сам грех определяет масштабы извинения или возмещения ущерба. Мы не хотим, чтобы люди впадали в крайности. Мы желаем, чтобы братья и сестры действовали в соответствии со Словом Божьим и не проявляли чрезмерности. Именно чрезмерность дает сатане основание для начала своей атаки. Объем извинения должен быть таким же широким, как и объем греха. Если грех направлен против всех, то исповедуйтесь перед всеми. Если грех направлен против одного человека, тогда исповедуйтесь только перед ним. Исповедаться одному человеку, когда грех сделан против всех, недостаточно. Исповедаться перед всеми, когда грех направлен только против одного человека, это значит переусердствовать. Масштаб греха определяет масштаб исповеди. Конечно, засвидетельствовать – это совсем другое дело. Я часто грешил лично, но иногда мне хочется засвидетельствовать это братьям и сестрам. Это опять-таки нечто другое, о чем следует говорить отдельно. Но что касается извинений и возмещения ущерба, эти два понятия имеют определенную сферу применения. Этот пункт необходимо тщательно соблюдать. Второе. Неправедно обвинять других. Если два человека грешат вместе, скажем, воруют или используют ложь для получения чего-либо, то тот, кто приносит извинения или возмещает ущерб, не должен обвинять другого. Все, что у нас есть, это доверие. Тот, кто нарушает доверие, тот неправеден. Если кто-то сообщает мне о чем-то, это все равно, что доверить мне определенную сумму денег. Я не могу продать свое доверие, потому что это было бы несправедливо. Помните, что с вашей стороны неправомерно раскрывать любое доверие, которое люди оказывают вам. Поэтому, принося извинения или возмещая ущерб, не обвиняйте другого человека, чтобы не оказаться неправедным. Третье. Грехи, в которых нельзя исповедоваться. Есть определенные грехи, в которых не следует исповедоваться. Вам не следует исповедоваться ради успокоения собственной совести, если в результате этого тот, кто услышит вашу исповедь, потеряет покой. Чтобы обрести покой самому, не следует лишать покоя другого. Например, предположим, что девочка совершила что-то ужасное, согрешив против своей матери, но ее мать не знала об этом. Ее мать, хотя и является членом церкви, не уверена в своем спасении и, кроме того, отличается вспыльчивым характером. Дочь, просвещенная Богом, осуждена за свой грех. Она ужасно плохо себя чувствует из-за этого и постоянно из-за этого беспокоится. Поэтому она рассказывает своей матери о греховном поступке, который она совершила по отношению к ней. После исповеди в сердце дочери воцаряется мир. Но с того самого дня ее мать становится такой встревоженной, что выходит из себя и ругается день и ночь напролет. Мать теряет покой, а дочь обретает его. Принцип таков. Никогда не обретай свой покой ценой спокойствия другого. Четвертое. Посоветуйтесь с ответственными братьями. Принося извинения, новообращенные должны научиться часто советоваться с ответственными братьями по церкви. Таким образом, новообращенные под защитой церкви могут выполнять свою задачу должным образом и без излишеств. Посоветуйтесь с ответственными братьями, чтобы они могли наставить вас в том, в чем следует исповедоваться, а в чем не стоит. Пятое. Ответственность церкви. Церковь, особенно работники и ответственные братья, должны наставлять новообращенных в том, как вести себя в ситуациях, требующих извинений или возмещения ущерба. Следует полностью исповедаться во многих грехах, но о некоторых грехах следует упоминать лишь косвенно, чтобы они не причинили вреда другим. Шестое. Крайний случай. Я знаю об одном случае, касающемся сестры и ее заловки. Последняя совершила много дурных поступков за спиной сестры, но сестра не знала об источнике этих дурных поступков. Позже заловка признала сестре в содеянном, и дело приняло более серьезный оборот. За этим последовало много неприятных событий. Если бы заловка просто извинилась за то, что наговорила много слов и сделала много плохого в отношении сестры, возможно, никаких серьезных последствий не было бы. Но, к сожалению, она призналась во всех подробностях. Правда, после этого она очистилась от угрызений совести, но вот противоположная сторона скатилась к совершению многих грехов. Никто из нас не должен совершать подобные ошибки. Ответственные братья должны научить членов церкви, как правильно исповедоваться. Некоторые моменты могут быть объяснены подробно, но о других следует только упоминать вскользь. Некоторым людям можно рассказать все, но другим не следует сообщать никаких деталей. В этом есть большая разница. Седьмое. Письма о возмещении ущерба. Что касается возмещения ущерба, то возможно, что у вас не будет возможности возместить этот самый ущерб. Возместить – это одно, а иметь возможность возместить ущерб – это совсем другое. Если у вас нет возможности возместить, вы все равно должны написать письмо о возмещении. Вы можете честно написать: «Я верну долг, но сейчас я не могу этого сделать. Пожалуйста, прости меня. Как только у меня будет возможность, я непременно верну свой долг». Это тоже следует сделать. Восьмое. Если нет возможности. Если человек скончался, он, очевидно, не может принять ваше возмещение. Согласно Ветхому Завету, в таком случае вы должны передать свое возмещение левитам. По тому же принципу, если сегодня нет получателя вашего возмещения, то передайте его церкви. Но если есть законный получатель, церковь не может принять это вместо пострадавшей стороны. Если тот человек скончался, то передайте это его родственнику. Если же нет родственников, то передайте церкви. Хотя вам, возможно, так будет легче, вы не сможете передать это церкви, пока есть подходящий получатель. Что касается извинений, то если человек не умер, вам следует исповедаться в церкви в соответствии с принципом, описанным выше. Вы должны выразить свою готовность извиниться и попросить милости у Бога. Девятое. Решенные трудности. Церковь должна принимать особые меры в таких случаях. Церковь должна помогать братьям и сестрам должным образом приносить извинения и возмещать ущерб. У каждого из нас должно быть правильное духовное состояние. Мы не должны ни обвинять других людей, ни уходить от ответственности. Мы должны извиниться и возместить ущерб. Когда нам нужна помощь, мы должны обратиться за ней к ответственным братьям по церкви, чтобы мы могли выполнить свои обязанности. При участии церкви мы будем избавлены от излишеств. Десятое. Очищенная совесть. Наконец, важно, чтобы человек не подвергался чрезмерным обвинениям из-за принесения извинений. А это вполне возможно. Каждый человек должен увидеть, как кровь Господа очищает его совесть. Через его смерть человек может обрести совесть, свободную от обид перед Богом. Смерть Господа позволяет ему приблизиться к Богу, такова реальность. С другой стороны, он также должен понять, что для того, чтобы оставаться чистым человеком в глазах мира, ему приходится иметь дело со своими многочисленными грехами. Независимо от того, грешит ли он против людей в материальном плане или в других вопросах, он должен быть готов с этим справиться. Однако никогда не позволяйте сатане нападать с чрезмерными обвинениями. Признавайтесь друг перед другом в грехах, Иакова 5:16. Результат. Чтобы вы могли исцелиться. Часто дети Божьи болеют из-за наличия тревожных вещей среди них. Когда они исповедуются друг другу, их болезни исцеляются. Пусть новообращенные всегда сохраняют чистоту, постоянно исповедуясь в своих грехах перед Богом и проясняя все вопросы, связанные с обидами людей. Таким образом, их совесть будет чиста.